достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. В силу обстоятельств она будет часовая, и по этой причине я могу растечься мыслью по древу и поднять тему, которая мне сегодня представляется наиболее актуальной для России в целом. Прежде всего, давайте посмотрим на те события, которые происходят в Соединенных Штатах Америки. Я уже много раз говорил и повторю еще раз. Трамп — это не представитель банкиров, не представитель западного глобального проекта. Он представляет, если так можно выразиться, национальные промышленные элиты Соединенных Штатов Америки. И у него совсем другая экономическая модель. Именно по этой причине значительное количество обозревателей, которые пытаются описать политику Трампа с точки зрения вот этой самой либеральной модели, они находятся в состоянии некого обалдения и считают, что Трамп сумасшедший, идиот, придурок и так далее. Это не так. Проблема в том, что у Трампа совершенно другая модель. Она совершенно по-другому устроена. Она не лучше и не хуже с точки зрения абстрактной, но в отличие от предыдущей модели, которую придумали, соответственно, либеральные экономисты уже достаточно давно, она имеет шансы на некоторое развитие, по крайней мере, в рамках Соединенных Штатов Америки. И мы это видим в Соединенных Штатах Америки полтора года, ну, собственно, как бы после начала реформ Трампа идет экономический рост. А вопрос о том, есть ли у этой модели стратегические перспективы, это вопрос сложный. С моей точки зрения, нету. Но я тут вовсе не претендую на то, что я являюсь абсолютно истиной, и по этой причине я готов рассматривать альтернативные мнения, но то, что финансовая модель, построенная на стимулировании спроса через эмиссию доллара, больше не работает, очевидно уже всем. Она не работает достаточно давно. По крайней мере, с 2008 года, когда главная составляющая часть этой модели, а именно снижение учетной ставки, дошла до своего логического предела. Снижать ставку ниже нуля невозможно. И сегодня у Трампа очень острый конфликт, потому что финансисты, которые контролируют аппарат Федеральной резервной системы США, хотят эту самую ставку поднимать. Логика их понятна. В результате кризиса финансовый капитал не воспроизводится сам по себе. А это означает, что вот та модель, которая обеспечивала банкирам контроль над мировой экономикой и контроль над миром, больше не работает. С точки зрения же Трампа, повышать ставку на сегодня нельзя до тех пор, пока не будут исправлены структурные диспропорции в американской экономике. Беда состоит в том, что структурные диспропорции главные — это несоответствие расходов граждан их доходам. Расходы сильно больше, чем доходы. Разница — это рост долга либо частного, либо государственного. И эти долги — это активы финансовой системы. И по этой причине Трамп прекрасно понимает, что как только он произведет расшивку всех вот этих вот диспропорций, банкиры лишатся большей части своих активов. Ну, для примера можно сказать, что в 30-е годы прошлого века доля финансового сектора в части перераспределения прибыли в свою пользу составляла 5%, а в пике перед кризисом она составляла 70%. Сейчас она уже, она чуть упала до 40 примерно процентов после начала кризиса 2008 года, а сейчас она снова растет. Но это запредельные величины. Не может посреднический, по сути, сектор брать себе большую часть образующейся в экономике прибыли. Одно дело, когда он обеспечивает рост экономики, и тогда понятно, откуда эта доля. Он просто себе забирает большую часть вновь создаваемых активов. Но когда у вас активы не растут, то это уже ситуация запредельная и в неком смысле катастрофическая для экономики в целом. И Трамп это отлично понимает. Теперь часть 2. Финансисты взяли под свой контроль всю мировую экономику, в том числе и китайскую, потому что Китай развивается за счет бешеного профицита, связанного с продажами на американский рынок. Беда состоит в том, что модель этой самой финансовой глобализации находится под контролем финансистов. То есть, иными словами, институты этой глобализации Трамп не контролирует. Люди, которые там сидят, получают свои основные доходы по линиям финансистов, и в этом смысле они Трампа категорически не устраивают. Они его враги. Но что ему делать в такой ситуации? Абсолютно очевидно, что победить их в рамках Соединенных Штатов Америки он не может, прежде всего потому, что большая их часть формально находится вне пределов юрисдикции Соединенных Штатов. НАТО, МВФ, Мировой банк. Ну хорошо, МВФ и Мировой банк, хоть штаб-квартира находится в Вашингтоне, а, соответственно, у НАТО, у Евросоюза, у некоторых других международных ассоциаций, они даже находятся не в США. И разрушать эти институты так просто нельзя, потому что это может вызвать хаос, компенсаторных механизмов нету. Создание этих альтернативных институтов, ну, смотрите, либеральные институты создавались с международной, с 44-го года, с принятия решений о доминировании доллара на Бреттон-Вудской конференции на протяжении десятилетий. НАТО, вот буквально там две недели назад, было 70 лет. Создать такие институты альтернативные быстро и еще их профинансировать невозможно. У Трампа кризис на носу, крайне жесткий. Что ему делать в этой ситуации? Абсолютно непонятно. То есть это реальная проблема, которая висит дамокловым мечом над всей мировой экономикой и над миром вообще. Почему? Потому что стабильность в мире определяется именно этими либеральными институтами. Более того, либеральные элиты во всех странах мира, они как раз и обеспечивают стабильность через то, что они по своим каналам, через либеральные институты обеспечивают так называемые иностранные инвестиции и другую поддержку. Они обеспечивают стабильность. Если их убрать, то будет катастрофа. Вот Трамп это отлично понимает. Вместе с тем, в рамках его экономической модели, речь идет о том, что нужно прежде всего навести порядок в Соединенных Штатах Америки и его окрестностях. Что он подразумевает под окрестностями, это вопрос отдельный. Но мы видим по поведению господина Беннона, который является одним из главных таких вот стратегов консервативных, что, безусловно, в эти окрестности входит Австралия и Бразилия. Собственно говоря, визиты Беннона в Австралию со сменой премьер-министра и в Бразилию со сменой президента четко совершенно показали, что Соединенные Штаты Америки эти регионы не отдадут. Ну, действительно, с точки зрения консервативной политики американской, Латинская Америка всегда представляла зону не просто жизненного интереса, а просто контроля Соединенных Штатов Америки. Не секрет, что в конце 19-го, начало 20-го века значительное количество руководителей латиноамериканских стран были поставлены американскими компаниями, в том числе, например, United Fruit. То есть, иными словами, это Трамп отдавать не хочет. И еще и потому, что в этих странах существуют много десятилетий устоявшиеся проамериканские элиты, которые вообще не мыслят своего существования без как бы взаимодействия со Соединенными Штатами Америки, чего нету ни в Западной Европе. Там такие есть, но они не являются доминирующими. Ни в Восточной Европе, там такие просто не доминирующие, ни тем более в Азии. Единственное исключение составляет в Японии, но там, в общем, нету проамериканской элиты, такой вот откровенной, тоже доминирующей. Даже на Тайване ситуация сильно более сложная. В этой ситуации политика Трампа понятна. То есть он говорит, есть Соединенные Штаты Америки, есть Латинская Америка, и тут мы будем контролировать. Все, что за пределами, нас не касается. Количество потребителей достаточно. В Латинской Америке живет 800 миллионов человек. В Северной Америке тоже много, там где-то 400 миллионов. И, в общем, получается, миллиард достаточно, да, чтобы иметь современную экономику. Другое дело, что упадет спрос, но посмотрим, что из всего этого получится. То есть, иными словами, по крайней мере, у Трампа логика понятна. Но возникает вопрос, а что делать со всем остальным? Что делать с Западной Европой, с Восточной Европой, с Африкой, Центральной Азией, Ближним Востоком, Китаем, Индией и так далее и тому подобное? Ответа на этот вопрос нет. Но есть историческая традиция. Если мы посмотрим, то мы увидим, что Вестфальская система, созданная в 17 веке, Венский конгресс начала 19 века, Ялтинская конференция середины 20 века, это всегда была международная конференция, на которой собираются некие люди, представители неких стран и регионов, и решают про мировой порядок. Кто главный, кто что решает, и так далее, и тому подобное. И в этой ситуации вполне разумно с точки зрения Трампа было бы задуматься о том, что надо создавать новую модель. Тем более ее надо создавать в финансах, где, как я уже говорил, Трампа категорически не устраивает та ситуация, при которой миром управляет финансовая элита, элита западного проекта, которая появилась в результате решений Бреттон-Вудской конференции. До этого эта элита могла рулить только на территории Соединенных Штатов Америки. После Бреттон-Вудской конференции она стала рулить сначала в западной части мира, а потом после 1991 года и во всем мире. Ее с точки зрения Трампа нужно ликвидировать, но тем самым нужна альтернативная конструкция. То есть, иными словами, с точки зрения Трампа и стоящих за ним политических сил и элитных групп Соединенных Штатов Америки стоит вопрос о том, что должны быть появиться альтернативные Соединенным Штатам Америки центры силы, да, дружественные Соединенным Штатам, не враждебные, как это было во времена США и СССР, прежде всего потому, что именно Трамп их будет выращивать в ближайшие годы. Но альтернативные центры силы с той точки зрения, что они будут контролировать ситуацию в своих регионах самостоятельно, но по неким общим правилам, которые будут утверждены на условной новой Ялтинской конференции и новой Бреттон-Вудской конференции. То есть это абсолютно объективная потребность Трампа и новых американских политических элит, но в условиях, когда сегодня миром управляет некоторая альтернативная группировка. Международные транснациональные финансисты, элита западного глобального проекта. Значит, а в чем проблема Новой Ялты и Нового Бреттон-Вудса? В Ялте и в Бреттон-Вудсе на Венском конгрессе и даже на Вестфальской, как бы на конференции, принявшей Вестфальскую систему, сидели державы-победительницы. То есть, иными словами, они выиграли войну. И по этой причине они имели право сидеть, и по этой причине они имели право писать правила. Вот фокус состоит в том, что сегодня не очень понятно, кто с кем должен воевать, и, соответственно, кто же будут этими самыми державами-победительницами. С моей точки зрения, главной силой, которая должна проиграть, должен стать финансовый глобализм. Вот он, который сегодня доминирует в мире, и есть та главная сила, которая должна быть разрушена. И именно победители этой системы и должны сесть за круглый стол на новой Ялтинской конференции, которая опишет политическую модель взаимодействия, и на новой Бреттон-Вудской конференции, которая должна описать новую финансово-экономическую модель. Понятно, что место, где они будут обсуждать взаимодействие в рамках этого правил, будет ООН. ООН разрушать не нужно. А вот состав постоянных членов Совета Безопасности ООН придется изменить. Туда войдут именно те страны, которые будут сидеть за круглым столом. Например, туда войдет Индия, которая, безусловно, таковым являться будет. А вот, например, Великобритания может и не войти, потому что Великобритания на сегодня явно совершенно не в состоянии предъявить какую бы то ни было политическую субъектность. Она лишилась политической субъектности в период вступления в Евросоюз. Евросоюз как чисто либеральная модель, созданная под вот как раз Бреттон-Вудскую конструкцию, будет разрушаться. Уже образовалось ядро нового объединения франко-германского. И, видимо, представитель Франции и Германии будет сидеть на этой, за этим круглым столом. Но уже не в рамках Евросоюза, а в рамках совершенно другой модели. Вот это вот картинка, которая сегодня складывается. То есть, иными словами, если речь идет о державах-победительницах, то эти державы-победительницы должны уничтожить финансовый глобализм на своей на территории и на части подконтрольных территорий. Это серьезная вещь. Финансовый глобализм может быть игрок более сильный, чем был там Гитлер, Муссолини или или Япония. Обращаю ваше внимание на одно очень важное обстоятельство. По итогам разгрома должен быть свой Нюрнбергский процесс. Ответ. У нас есть тема, которая показывает, что финансовый глобализм является абсолютно негуманным и нечеловеческим. Это тема так называемого трансгуманизма. Можно будет довольно легко показать, что эти люди целенаправленно разрушали семью, разрушали человеческое сообщество и вообще разрушали консервативные ценности, априори присущие людям. То есть, иными словами, можно будет и Нюрнбергский процесс провести. Но я уже не говорю про массовые войны и безобразие. Тут, разумеется, будут проблемы, потому что американцы своих судить не дадут, но идеологов трансгуманизма вполне себе осудить можно будет, например, в рамках внутриамериканских процессов. А теперь вопрос. А кто может претендовать? Претендовать могут только те, то принципиально необходимый для Соединенных Штатов Америки в части борьбы вот с этим вот финансовым глобализмом, без кого не получится. Какие у нас центры либерализма в мире? У нас был центр китайский, с Ху Цзинтао, его победил Си Цзиньпин. У нас есть центр европейский, там еще пока либералы правят. У нас был центр американский, его побеждает Трамп. Вот уже близок к этому. У нас есть центр евросоюзовский, но его, похоже, победит вот это вот объединение франко-германское. Если, конечно, Европу не заполонят вот эти вот орды мигрантов, которые там вообще ликвидируют современную цивилизацию. То есть в этом смысле они, конечно, и либерализм истребят, тут даже и вопросов нету в силу того, что ислам несет консервативные ценности, но они и цивилизацию истребят заодно. Значит, вот картинка. То есть, иными словами, да, и Россия, где либерализм пока не побежден. При этом, если мы посмотрим, что говорит Беннон про Россию, то Беннон говорит о том, что Россия, безусловно, проявляет имперские позиции. Что значит имперские позиции в рамках современного политического дискурса? Это означает, что Россия претендует на то, что она будет контролировать и писать правила игры для некоторых окрестностей. Но это и означает, что формально она имеет право претендовать на место вот за этим вот круглым столом. Сегодня, как мы знаем, в России значительную часть идеологии определяют либеральные круги. Значит, они должны быть ликвидированы в рамках этой логики. Она четкая, понятная и прозрачная. Кто-то не может сказать, что это сильное преувеличение. Преувеличение сегодня. Я напомню, что когда я в 2014 году первый раз сказал, что Трамп может выиграть выборы, имея в виду даже не Трампа, а, собственно, что те силы, которые за ним стоят, то есть национально ориентированные промышленники могут выдвинуть своего человека на пост президента, и он может даже выиграть, то все считали, что это, мягко говоря, сильная натяжка. Результат мы видим, собственно, вот он у нас на глазах. По этой причине я склонен считать, что те, кто в это не верит, он может и не верить, но от этого суть тех процессов, которые происходят, не меняется. То есть в реальности будет именно вот так. И никак иначе. А вот дальше начинают возникать очень любопытные, моменты. Потому что нужно не только иметь возможность попасть за круглый стол, но еще и соответствовать. То есть одно дело потенциальная возможность, я уже говорил, вот Англию никто не пригласит, Украину никто не пригласит, Польшу никто не пригласит, там, неважно, Танзанию никто не пригласит. А вот, соответственно, нас могут пригласить. И поэтому ключевой вопрос, который сегодня стоит перед Россией, это вопрос о том, что мы в обязательном порядке должны попасть. То есть, иными словами, мы должны настолько изменить свою политику, чтобы она позволила нам попасть вот за этот вот круглый стол на новой Ялтинской и на новой Бреттон-Вудской конференции. Это та задача, которую должен решить Путин. Перерыв на новость.
Экономика.
Возвращаемся в студию. У микрофона Михаил Хазин. И я продолжаю ту тему, которую я начал до перерыва. Это тема новой Ялтинской, новой Бреттон-Вудской конференции. Значит, мы видим, что сегодня перед Россией появились некие возможности. Давайте смотреть правде в глаза. То, что эти возможности появились, это заслуга нынешнего политического руководства страны. Я даже, как это принято говорить, лично уважаемого товарища Владимира Владимировича Путина. А более того, я вообще не вижу в его окружении людей, которые были бы которые бы соответствовали масштабу этой задачи, кроме него. С точки зрения той ситуации переходной, в которой находится, находится мир, это, в общем, явление достаточно часто. То есть, если мы посмотрим на мир в период резких изменений, то либо к власти приходит человек, который этим изменениям соответствует, и так и он один, либо же такого человека не находится, и тогда страна попадает в крайне тяжелое положение. Крайне большая редкость, когда в стране находится несколько человек и имеет место последовательность лидеров, которые, в общем, соответствуют задачам. Мы видим что на примере Сталина, что не получилось. Мы видим на примере Петра Первого, что не получилось. Может быть, Екатерина Великая, но, тем не менее, она все-таки пользовалась тем наследством, которое оставил Петр, и модернизацию такого масштаба не делала. Я напомню, что две успешные модернизации российского государства в истории — это модернизация Петра Первого и модернизация Сталина. А больше успешных модернизаций у нас не было. Так вот, сможет ли провести третью успешную модернизацию Путин — это большой вопрос, потому что задача сверхсложная. Но давайте отдадим себе отчет. К ситуации, при которой у нас появилась возможность такой модернизации, ресурс Путин страну привел. И я бы не стал отрицать возможность, что он это делал вполне осознанно. Может быть, он не понимал ту конструкцию, к которой все пришло. Но тут, вы знаете, вот я про себя могу сказать, что я ее тоже довольно долго не понимал. Я понимал, что делать можно, что делать нельзя, куда идти можно, куда идти нельзя. Я понимал, что очень многие вещи, которые делать надо, делать невозможно, потому что не дадут. Я очень хорошо понимал, что очень многие вещи, которые Путин точно хочет сделать, он сделать не может, потому что просто убьют. А ну и так далее, и тому подобное. И не надо объяснять, что убить не могут. У нас там есть целая куча примеров неожиданно скоропостижно скончавшихся государственных деятелей. Чавес тому пример. Так вот, тем не менее, Путин за 18 лет привел Россию к ситуации, при которой модернизация стала возможной. То есть к ситуации, которая в 90-е годы казалась абсолютно невозможной. И давайте смотреть правде в глаза. У нас более тепличная ситуация, чем та, которая была у Сталина в 1926-28 годах. Но теперь вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы потенциал возможности попасть за круглый стол новой Ялтинской конференции стал реальностью? Это серьезный вопрос. Его надо всерьез обсуждать. Главная проблема состоит в том, что сегодняшняя Россия не самодостаточная страна. Условно говоря, если нарисовать на оси много-много направлений, по которым мы должны быть, ну, как бы, мы должны соответствовать, то в идеале страна должна быть в виде такой вот окружности. То есть по каждому направлению должен быть некий уровень развития. Мы сегодня представляем из себя такую очень сильно рваную звездочку. То есть по одним направлениям у нас есть что-то, а по другим вообще ничего нет, все разрушено. У нас разрушены технологические платформы, у нас разрушена наука частично, у нас разрушена система воспроизводства кадров и т.д. и т.п. Надо это все восстанавливать. Но ключевая задача номер один. Поскольку за круглым столом на Новой Ялте и на Новом Бреттон-Вудсе будут сидеть державы-победительницы финансового глобализма, мы должны справиться с финансовым глобализмом. Финансовый глобализм у нас сегодня полностью контролирует Центральный банк, то есть финансовую политику государства, и экономический блок правительства, то есть экономическую часть. Более того, как и полагается, ровно потому, что это финансовый глобализм, полностью ликвидирована любая система стратегического экономического планирования. Министерство экономики превратилось в департамент Минфина. То есть это министерство возглавляет абсолютно бессмысленный и, в общем, прямо скажем, тут туповатый молодой человек, который по своей сути является чиновником Министерства финансов. Министерство финансов — это тактическая бухгалтерская структура во всех странах мира. Ну, а мы все знаем, что никогда, нигде, ни в одной стране мира, ни при каких условиях бухгалтеры не ставят антикризисным управляющим, потому что основной его позыв — это денег не давать. Собственно, чем и занимается Минфин. И это соответствует той стратегической линии, которую вменили нам международные финансисты в 1991 году. Это так называемая концепция Вашингтонского консенсуса, которая утверждает, что в России, ну и в других странах, только о России, не должно быть внутренних источников роста. То есть, если у нас вдруг появляются места, где концентрируются деньги, и тем самым образуется источник длинных инвестиций, эти деньги должны быть немедленно вывезены. Либо через финансовые спекуляции, через валютные спекуляции, либо просто тупо вывезены с целью покупки иностранных бумаг ценных. И по этой причине, когда там Силуанов начинает объяснять, что главное проблема России — это отсутствие длинных инвестиционных денег, я не могу с ним не согласиться. Он только забывает сказать, что эта ситуация стала результатом целенаправленной политики его старших товарищей и его самого лично. То есть это его задача такая — обеспечить, чтобы в России не было долгосрочных источников инвестиций и роста. Отметим, что вот эту задачу эти ребята выполняют крайне качественно, за что и получают свои медальки там, лучшего министра финансов, лучшего председателя Центробанка и т.д. и т.п. Значит, задача состоит в том, чтобы их ликвидировать. Еще раз повторяю, если этого не сделать, то мы никак не можем стать державами победительницами, которые будут сидеть за круглым столом на новой Ялтинской и на новой Бреттон-Вудской конференции. Замечательно. Но вопрос. Как их ликвидировать? Для того, чтобы их ликвидировать, нужно предъявить альтернативные модели. Альтернативных моделей нету. И более того, они не могут появиться. Почему? Потому что, вообще говоря, для того, чтобы альтернативные модели могли работать, необходимо, чтобы они, так сказать, пользовались авторитетом и были адекватными. То есть для этого их нужно разработать. То есть должно быть место, где собирается довольно большое количество людей, экспертов в разных направлениях, которые многими неделями обсуждают темы. Я помню, что я, когда в начале 90-х еще либеральная команда понимала, что ей нужны какие-то программы, я напомню, что сегодня у нашего правительства нету ни среднесрочных, ни долгосрочных программ развития. Так вот, когда они писали программы, то они довольно долго обсуждали, что в эти программы должно входить, как это должно действовать. Это все происходило в Волынском, и я по должности присутствовал на этих совещаниях, поскольку я был начальником отдела экономической реформы в Министерстве экономики. То есть теоретически именно мой отдел и занимался сводом всех этих бумажек. То есть в этом смысле я получил очень полезный опыт. Но абсолютно очевидно, что в условиях засилья либералов создать такую группу совершенно невозможно, потому что либералы немедленно начнут оказывать давления? Нет, не на ее руководителей, потому что руководители находятся, будут находиться под защитой государства в целом, но на рядовых ее членов. Все эти люди, они либо где-то работают, либо где-то получают какие-то дополнительные деньги, еще чего-то. И если они почувствуют, что участие в такого рода группах приведет к сложным проблемам, то в этом случае они начнут от этих групп отмазываться. Ну, простейший вариант, да, человек работает в Академии народного хозяйства. Как только он идет вот в эту вот группу нелиберальную, немедленно, значит, руководитель АНХМАУ, видный либерал и многолетний помощник и заместитель Гайдара, начнет ему вставлять палки в колеса. И его же собственные сотрудники, его же собственные родственники начнут ему говорить: ну зачем тебе это надо, смотри, у тебя большая зарплата, ты уважаемый профессор, тебе уже за 50 лет, а людей моложе 50 лет, во-первых, они большими специалистами быть не могут, а во-вторых, в нашей стране в силу того, что после 91 года практически не развивались отраслевые направления, то у нас их крайне мало. Оно тебе зачем нужно? Дальше, если даже человек вроде бы независимый, но у него есть какие-то племянники, дети, братья, еще кто-то, которые работают в других кругах, и у них тоже начнутся проблемы. Я с этим лично сталкивался, потому что в конце 90-х, когда мне пришлось уйти из администрации президента в рамках либеральные атаки на последние нелиберальные институты, каковым было экономическое управление, которое я создавал в 97-м году, я на протяжении 2 лет вообще не мог найти для себя место работы. То есть все попытки куда-то прийти и с кем-то договориться неминуемо кончались тем, что, ну, грубо говоря, я уже договаривался, мне уже сказали: все, ты с понедельника выходишь на работу, а дальше звонили в выходные, говорили: Миш, извини, мы не можем. Да, это в лучшем случае. А в худшем... люди исчезали. Ну, например, первый зампред Центробанка Парамонова или министр экономики Шаповальян, с которыми были уже достигнуты все договоренности, исчезали полностью. То есть я не мог до них ни дозвониться, причем даже по вертушкам. В общем, как бы было такое тотальное молчание. И это, конечно, создавало определенные... проблемы. Так вот, я прекрасно понимаю, что людей, мне тогда еще не было 40 лет, а людям, которым там за 50, они такое давление не просто не выдержат, они его и не должны выдерживать. Да? Это совершенно невозможно и не нужно. По этой причине, пока эти люди, пока либеральная команда тотально контролирует все институты государства, связанные с экономикой и финансом, никакой альтернативной модели написано быть не может. Это невозможно. Единственный способ что-то сделать — это создать альтернативные либералам институты или полностью вычистить часть государственных институтов от либералов. При этом нужно понимать, что даже если вы назначите толкового человека, скажем, руководителем Академии народного хозяйства или там председателем Центробанка, то у него довольно много времени уйдет на то, чтобы ну, просто вычистить, как бы очистить авгиевы конюшни, потому что все должности там занимают представители соответствующей команды. При этом мы не забудем, что эти люди немедленно подвергнутся тотальной, тотальному публичному очернению, что очень легко сделать либералам, потому что у них в руках практически все популярные СМИ. Это отчетливо видно на примере Трампа, который президент Соединенных Штатов Америки, который был не в состоянии защитить ни руководителя своего штаба Манафорта, ни людей, которых он назначил на ключевые посты в Белом доме, которых приходилось менять по нескольку раз. Ровно из-за вот этого вот давления. И это, обращаю ваше внимание, президент Соединенных Штатов Америки. А тут речь идет о том, что должна быть создана команда из людей значительно менее влиятельных. То есть масштаб давления будет феерический. И в этом смысле, когда я говорю о том, что за столом будут сидеть, за круглым столом на Новой Ялте и на Новой Бреттон-Вудской конференции будут сидеть новые державы-победительницы, я совершенно не шучу. Это реально. Да, вот победить внутренний либерализм – это задача масштаба победы над фашизмом. Тут никуда не денешься. Но если такая задача будет решена, то в этом случае в течение года можно будет разработать концепцию о восстановлении в России тех жизненно необходимых направлений деятельности, без которых она не может считаться самодостаточной державой, которая может присутствовать вот за этим вот самым круглым столом среди держав победительниц. Сегодня мы явно недостаточно к этому готовы. А вот дальше реализация этого плана – это уже другая вещь. Я ее сегодня обсуждать не буду. Но то, что этот план должен быть написан, это точно. Значит, если говорить о временных рамках, с точки зрения самого Трампа, новая Ялтинская и новая Бреттон-Вудская конференция должны быть, ну, примерно к середине его второго срока. Выборы в 2020 году, то есть это как минимум 2022-2023 годы, не раньше. Даже если произойдет тотальный обвал, который может произойти, хотя я в это не верю, потому что после того, как комиссия Мюллера буквально пару недель тому назад признала, что Трамп не был в сговоре с коварными российскими хакерами, фактически подписана капитуляция. То есть либеральная команда свалить Трампа не может. А в этой ситуации он выигрывает выборы практически автоматически, если не будет совершать серьезных глупостей, во что я не верю. Трамп очень разумный человек. Значит, по этой причине я считаю, что где-то к 2022-2023 году может речь идти о новой Ялтинской конференции. Значит, теоретически мы должны к 2020 году подготовить соответствующий план. Время есть, потому что в течение 2019 года можно попытаться сделать институт, который этим будет заниматься, нелиберальный, который входит в государственную систему, которая обладает самостоятельностью, которая обладает независимыми ресурсами и так далее и тому подобное, и который должен будет подготовить соответствующую модель. И дальше этот институт должен будет контролировать реализацию этой модели по мере того, как будут те институты, которые необходимы для ее реализации, зачищены от либеральной команда. Обращаю внимание, что эта модель является универсальной, абсолютно аналогичная ситуация в Западной Европе, у Франции и Германии, абсолютно аналогичная ситуация у того же Трампа. Ему чуть-чуть легче, потому что в Соединенных Штатах Америки колоссальное количество институтов, и ему полегче будет выбирать соответствующие структуры. Кстати, обращаю внимание, что у него, точно так же, как и в России, главный инструмент — это спецслужбы, потому что в Соединенных Штатах Америки либералы сумели захватить только одну спецслужбу, это ФБР. Именно поэтому, кстати, Мюллер со своим, значит, двухлетним расследованием именно оттуда и вышел. Но, с другой стороны, у нас эти структуры очень сильно коррумпированы в рамках либеральной модели государства, и, конечно же, с этим еще придется бороться. Так вот, если мы начнем к концу 2020-го, начало 2021 года реальную работу по реализации экономических реформ, то для того, чтобы сделать сбалансированную и взвешенную модель российской экономики, то где-то к концу 2022-2023 года, может быть, мы еще и не достигнем соответствующих результатов, но, по крайней мере, будет четко понятно, что мы стоим на правильном пути и уже имеем право присутствовать на этой самой новой Бреттон-Вудской конференции. Обращаю ваше внимание, 24-й год – это срок, когда формально оканчивается очередной срок Путина. И в этой ситуации уже будет понятна логика того самого транзита, о котором столько говорят. То есть уйдет ли Путин или он останется? Я напомню, он довольно существенно моложе Трампа. Но будет уже четко совершенно понятно, что это будет новый Путин, который будет серьезным региональным лидером. И вот здесь возникает еще одна проблема, которая висит над нами дамокловым мечом и которую нужно решать сегодня. Это проблема концептуальности. Потому что не может быть страна региональным лидером, если ей нечего предложить миру и вот тому самому региону мировому, где она является доминантом. Не может присутствовать за круглым столом на Новой Ялтинской и на Новой Бреттон-Вудской конференции страна, у которой нету своей новой модели, и которая понимает, что она хочет, что она может, и, соответственно, что она несет миру. Это обязательно должно быть. Вот что нес миру СССР, это было понятно. Он нес коммунизм. Российская империя несла миру православие. И очень многие считали, что это хорошее предложение, потому что оно оставляло за многими народами, которые входили в Российскую империю, право на самоопределение. Обращая внимание, ликвидированы были только те народы, которые занимались бандитизмом и работорговлей, как смыслом своего существования. Например, Ногайская Орда. Все остальные сохранились и, в общем, не хочу сказать, что процветали, но никакой угрозы для их существования не было. А вот что будет нести миру новая Россия? Вот я пока этого не вижу. И это тоже проблема, которую нужно решать на концептуальном уровне. Это те задачи, которые стоят сегодня перед российской, перед Россией в целом. И мы должны их решить в обязательном порядке, потому что уже четко обозначены временные рамки. Это наша задача, это та проблема, которая стоит сегодня перед нами. Это, как бы, грубо говоря, наша историческая задача. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.